В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в московской студии гость, политик Леонид Гозман. На связи с нами из Киева журналист Матвей Гонопольский. И у нас в эфире прозвучит мнение американского политолога Андрея Коробкова. К счастью, сегодня война России с Украиной не началась. И из этого одни делают вывод, что угрозы вторжения вообще не было. А другие считают, что подействовали предупреждения президента США Джо Байдена и челночная дипломатия Запада. Какие новости принесла поездка в Москву канцлера ФРГ Олафа Шольца? Об этом в нашем видеообзоре.
В разгар кризиса вокруг Украины 15 февраля прошли переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Канцлер высказался за урегулирование конфликта.
Мы очень озабочены, что 100 тысяч военнослужащих сосредоточены на границе украинской, и нет этому видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. И в этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война.
Канцлер сказал, что Германия поддерживает целостность Украины, а дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к негативным последствиям. Отвечая на вопрос о «Северном потоке-2», канцлер фактически дал понять, что судьба этого проекта зависит от того, начнет ли Россия вторжение в Украину. Сообщение о том, что часть российских военных отводится от границы с Украиной, канцлер назвал хорошим знаком. Он также призвал к продолжению переговоров с Россией, в том числе и о так называемых гарантиях безопасности. Владимир Путин со своей стороны обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе. По словам Шольца, во время его визита в Киев украинский президент Владимир Зеленский пообещал ему вскоре разработать все законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями. Корреспондент Deutsche Welle на пресс-конференции спросил у Путина, готов ли тот гарантировать, что в Европе не будет войны. Путин ответил, что для достижения этой цели Россия и выдвинула свои требования гарантий безопасности, среди которых и отказ от перспективы вступления Украины в НАТО. На вопрос о том, продолжит ли Россия отвод войск от границы с Украиной, Путин ответил, что будет действовать по плану.
Что касается того, как Россия будет действовать дальше. По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто.
Российский президент назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Кто совершает геноцид в Донбассе и почему он считает геноцидом происходящее там, Путин не объяснил. Но президент России открыто не поддержал обращение Госдумы к нему с предложением признать независимость так называемых ДНР и ЛНР.
Депутаты парламента, так же как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение. Ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится.
Путин сказал, что рассчитывает на выполнение Минских соглашений, которые не предусматривают независимости контролируемых сепаратистами территорий. Шольц назвал возможное признание России ДНР и ЛНР нарушением Минских соглашений и политической катастрофой. Олаф Шольц на пресс-конференции высказал озабоченность запретом общества «Мемориал» и вспомнил российского оппозиционера Алексея Навального, сказав, что считает его заключение неправомерным.
Что касается Навального, здесь моя позиция абсолютно ясна. Заключение по его делу не соответствует правовым стандартам правового государства. Это я несколько раз подчеркивал.
Ну вот такая была интересная встреча в Кремле за столом стоимостью, как нам сообщили, 100 тысяч евро с золотой инкрустацией. Ну, длинный. Вы видели какой. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы скажете, есть ли у Владимира Путина план? Вот он же говорил, есть план, будем действовать по плану. И что с планом?
Ну, если вы помните, на выборах 2007 года на Государственную Думу был у начальства такой лозунг «План Путина – победа России». А плана не было. Потому что план – это когда вот какая-то бумажка написана «план», Первое, второе, третье, четвертое, пятое и подпись Путина. Тогда вы можете критиковать этот план, да, или соглашаться с ним, восторгаться, там все что угодно. Такой бумажки не было. И когда их спрашивали, а где же план, они говорили, что план – это в его речах. Вот. Поэтому я не знаю, есть у него план сейчас. Но мне кажется, что у него есть четкая установка вот на что. Украина не может быть независимой. Украина – это мятежная территория, которая должна либо вернуться под руку русского царя, либо, ну, в самом таком мягком случае, быть в вассальной зависимости от нас. И посмотрите, вновь пошли разговоры о том, что это государство вообще нелегитимно, что вся эта власть исходит из государственного переворота, ну, а то, что у них было уже два цикла президентских выборов после революции достоинства.
И парламентские выборы.
Парламентские выборы, местные выборы и так далее. Это все, естественно, по барабану, ну, потому что, ну, мы же знаем, что такое выборы, понимаете?
Вот, я, кстати, думаю, знаем.
Да-да-да. Я думаю, что не исключено, что Владимир Владимирович действительно думает, ну, что такое выборы? Ну, ерунда какая-то. Что про них говорить-то? Вот. Так что у него идея вот эта остается. От нее он, разумеется, не откажется. И поэтому мне кажется, мое впечатление, да, разумеется, все, ну, не все, но очень многие вздохнули с облегчением. Войны вроде не будет. Да?
Вот 16-го, да, не будет, но а мне что кажется, будет 17-го,
мне кажется,
не знаем.
Вздохнули не потому, что стали есть доказать, что войны не будет, а потому что очень хочется верить, что войны не будет. Ну, разумеется, очень хочется верить. Я не вижу оснований, так сказать, расслабляться, особых оснований для оптимизма я не вижу. Мне кажется, что угроза войны остается, и вот есть масса признаков того, что она остается очень сильной.
Хорошо, давайте Матвея Гонопольского подключим из Киева. Матвей, здравствуйте. Что вы скажете о планах Владимира Путина? Вы вот находитесь, я так понимаю, под таким постоянным информационным давлением. Мы сегодня ждали войны, не дождались, слава богу, у вас там день единения. Ну вот, что вы думаете о плане Путина в день единения Украины и украинцев?
Есть такая украинская поговорка, возможно, вы ее знаете, она во всех языках есть. Звучит она так, по-украински. «З'їсть, то він з'їсть, та хто йому дасть». То есть съест, то он съест, но кто ему даст? Если позволите, я чуть шире взгляну на эту ситуацию, потому что то, что произошло за эти два дня, или, скажем так, с 14 по 16 число, это в какой-то степени ответ на ваш вопрос. Это очень важная вещь. На мой взгляд, она принципиальна. Я вот как скажу. На самом деле, третья мировая война, она произошла. Только она произошла, если можно так сказать, в Майнкрафте, в репетиционном таком моде. Вот понимаете, если бы Адольф Луизович Гитлер имел, ну, какую-то машину времени, вот тогда, когда планировались все его злодеяния, все его нападения, все эти планы Барбаросса, а у него был план, если бы он мог нажать на кнопку и посмотреть, чем это все закончится, то, возможно, он бы не решился на эту, как мы знаем, самую страшную в истории войну. Не хотелось бы ему там стреляться, принимать яд, быть разбитым Берлин и так далее. То есть при всех его чудовищных планах он бы остановился. Так вот так случилось, что Путин смог и мир смог проиграть эту войну, ее не начиная. То есть был какой-то план Путина, и мы понимаем, какой. Ну вот, например, если брать план с вооруженными силами. Но он увидел, что будет вот там, в 45-м году, как бы увидел Гитлер. Он увидел, что ничего не удалось. На самом деле, у меня очень хорошее настроение. Потому что он объединил Европу, или, скажем так, Европа объединилась сама, потому что она поняла, ну, так сказать, так случилось, она объединилась. Украина, вот Украина, например, есть военный бюджет какой-то, вот там, равный чему-то. Так вот, от Запада она получила оружие, в том числе летального, на еще один военный бюджет. И хочу вам также открыть, и для Владимира Путина, и для вас секрет, все время прибывают военные самолеты из разных стран. Он получил дипломатическую пощечину. Ему сказали, что напомнили, что «Северный поток-2» имеет два крана. Один кран в России, а другой кран на Западе. Например, в Германии, но, скажем так, на Западе. И ему объяснили, что это же не только в России кран открывается, а он еще должен быть открыт со стороны Запада. Он понял, что при начале войны Украина – это субъект. И во вторую минуту войны, в первую он нападет, во вторую минуту войны взлетит в воздух Крымский мост. После этого будет подорван Северный поток-2. Я говорю очень неприятные для россиян вещи, но партизанская война в Украине – это очень важная вещь. И самое главное, что бы там ни говорили в России, там Скобеевы и так далее, о российском обществе, о украинском обществе, о украинском языке, произошла на моих глазах, я никогда этого не ожидал, невероятная конкуренция украинского общества, и стало понятно, что это не объект, это субъект, он называется Украина. Поэтому, наверное, у Путина есть план, и, наверное, может, он по Суркову в его новой статье Сурковской о бесконечном расширении русской вселенной, о чем Сурков всегда пишет. Может быть, у него план какой-то дестабилизации, может быть, план впихнуть Украине вот этот вот Донбасс в таком виде. Планы он может иметь, не проблема. Он великий президент великой страны. Але, это по-украински но, з'їсть-то он з'їсть, але хто йому дасть?
Ну что ж, я хотел еще в связи вот с этой пресс-конференцией замечательной спросить Леонида. Леонид, а как вам вот эта мизансцена, с одной стороны, Путин и Шольц в Кремле, и Государственная Дума, которая срочно предлагает немедленно признать вот эти сепаратистские республики, и Владимир Владимирович, он, как сегодня сказал Песков, принял к сведению обращение Государственной Думы и сказал, нет-нет-нет, Минские соглашения – это важно. Вот эти вот драматические такие сценки, как вам?
Ну, вы же понимаете, что нет никакого обращения или решения Государственной Думы. Государственная Дума решения не принимает. Максимум, что может быть, это отдельные какие-нибудь самые веселые депутаты могут какую-нибудь ерунду сказать, да, не посоветовавшись с начальством или посоветовавшись с начальством. А такое серьезное решение, разумеется, это решение Кремля. Я полагаю, что оно было сделано для того, чтобы у Владимира Владимировича было, во-первых, больше валентности, больше возможностей в руках, да, значит, чтобы он мог принимать решения в эту сторону и так далее. А во-вторых, я думаю, оно было принято именно сейчас, потому что он, как в том старом анекдоте, мог сказать Шольцу, ну, ты видишь, с какими людьми я должен иметь дело.
То есть последний европеец,
да,
который
да,
держит
да.
это
Нет,
орбло.
Ты же видишь, что они хотят. Ты же видишь, а это же депутаты. Вот свой Бундестаг представь, да? Вот. А может быть, Шольц не до конца понимает разницу между Государственной Думой и Бундестагом. Это действительно со стороны очень трудно понять.
За 20 лет можно было бы понять.
Можно, а можно не понять. Вот черт его знает, да? Вот. Поэтому, да, вот он играет в эту игру. Но обратите внимание, что с идеей признания этой ДНР, ЛНР, нам тоже все не так весело, на самом деле. Это не просто выход из Минских соглашений, это не просто способ сказать, вот мы победили, мы признали, идите все нафиг, и так далее. Я вот слышу последние два дня, что ведь мы признаем их в границах Донецкой и Луганской областей. А большая часть территории Донецкой и Луганской областей под контролем законного правительства Украины. И поэтому мы должны, я вот сам слышал всякие выражения, мы должны будем освобождать эти территории.
Ну, то есть опять война.
Да, конечно, конечно. Они просто приготовили новый фронт. Новый фронт. Если раньше они говорили, что фронт это такой оборонительный, что вот мы должны защититься, защитить братьев от бандеровцев, да, то теперь это уже фронт такое наступление. Мы должны освободить эти территории, которые оккупированы этими бандеровцами. Да? То есть, в общем-то, здесь возможностей для эскалации остается очень много, мне кажется.
Матвей, а как вы смотрите вот на эту игру с признанием, непризнанием вот этих сепаратистских республик?
Я отвечу вот какой фразой. Добро пожаловать в могилу. Я напомню важную вещь. Вы знаете, консолидированная позиция Запада в том, что санкции будут, вот эти там ужасные, кошмарные, невероятные и так далее, как их там только не называют, будут введены в действие, как только русский сапог окажется на украинской территории. Сейчас Россия признает, что это не ДНР и ЛНР, а это ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Я не знаю, почему Путин, и мне как-то даже не верится, что он думает, что ему удастся впихнуть ДНР и ЛНР внутрь Украины. Это отдельная тема, как-нибудь можем поговорить. Но я чисто по формальным признакам. Признать они могут, что они получают в результате. Значит, тут есть две модификации. Первое. Они признают, и как в Абхазии, и как в Приднестровье, они вводят войска для защиты русскоязычных, неважно, что они скажут. В международном понимании, напомню, это русский сапог зашел на украинскую территорию. Таким образом, вступают в силу абсолютно все. Есть такое украинское выражение «пекельні санкції». «Пекельні» – «пекло» по-украински – это «ад». По-русски это немножко хуже звучит, но адовые санкции. Другими словами, Путин проиграл. Планы, вот то, что мы говорили, ответ на ваш первый вопрос. Значит, осталось давить на это. Но первый вариант, они вводят войска, это война, это санкции, потому что они зашли на украинскую территорию. А теперь внимание. А если они не вводят санкции, если они просто признают, то это то же самое, как аннексия Крыма в международном понимании. Они отторгли часть украинской территории, которую, внимание, 5 минут назад признавали украинской. Что происходит? А все тоже, смотри, пункт первый. В дело идут санкции, но самое главное – как им держать эту территорию без русской военной базы, без массированной помощи и так далее. Таким образом, Путин загоняет ситуацию в угол. Кроме того, не знаю, говорил там Песков или кто-то, что украинцы, я не знаю, мне, конечно, неприятно это говорить, но это так, неофициально. Украинцы абсолютно смирились с тем, что Россия будет вытворять с Донбассом все, что она хочет. Все, кто должны были оттуда уехать, уехали. Все экономические и политические связи разорваны. Поэтому делайте с Донбассом что хотите, но получите вы за это по полной программе. Вот такая история с Донбассом. Поэтому Путин играется с пустышкой. И он играет только в одну сторону. В дело запускания санкций.
Ну, он еще играется, на мой взгляд, и с российской аудиторией, которой, так сказать, про Донбасс продолбили просто мозги уже, про страдания, геноцид и все прочее. Реплика, да, была?
Да, ну, я думаю, кстати, российская аудитория на Донбасс наплевать совершенно, большинство населения достало уже, во. Больше уже никто не хочет это слушать. Есть важный момент, мне кажется. Вот что произошло, как кажется, в нашем руководстве. Есть одна вещь, которую они поняли, одна вещь, которую они не поняли. Вот мне кажется, за эти дни они поняли, что западные санкции будут серьезными. Что вот Запад не просто там ля-ля, да, во что они верили всегда. Когда Крым брали, они верили, что поговорят, забудут, они вообще будут заниматься своими делами, их всегда можно купить, подкупить там, и так далее. Вот мне кажется, что они сейчас поняли, что нет, вот тут уже Запад не отступит. Мюнхена не получилось. Вот, ну, не получилось Мюнхена, да. Вот. А вторая вещь есть, которую, мне кажется, они до сих пор не понимают. Они не понимают, я не могу это оценить, я не могу оценить боеспособность и боеготовность украинской армии. Мне кажется, она очень резко выросла за последнее время, но я не военный специалист, Матвей лучше это понимает, поскольку он там находится. А я
вообще Матвей, по крайней мере, нам рассказал, сколько всего привезли.
Да. Ну, там привезли, знаете, вот здесь важно вот что. Мне кажется, что наши начальники не верят в то, что украинцы будут воевать, и что они могут воевать. Я слышу постоянно в последние дни, а с кем там воевать? Че, хохлы воевали когда-нибудь? Они вообще воевать не умеют, там и так далее. Кстати говоря, забыли про Вторую мировую войну почему-то. Вот, значит, там два украинца, три предателя. Ну, вообще, вот все эти отвратительные стереотипы антиукраинские, да, они очень сильно поднимаются. И мне кажется, что их разделяют, я могу ошибаться, но мне кажется, что их разделяют наше руководство. Мне кажется, что наши руководители склонны до сих пор считать, что все разбегутся в Украине, никакой партизанской войны не будет, разумеется, и так далее, и так далее. Кстати, такую же ошибку сделал Леонид Ильич Брежнев, которому на одном из решающих заседаний Политбюро, когда они решали входить в Афганистан, кто-то говорил из экспертов, говорил, что мы там проиграем вот потому-то и потому-то. И встал какой-то там генерал, вот, который сказал, что русский солдат проиграл мужикам в широких штанах, да вообще что, да русский солдат, он вообще всех естественно, размажет по стене. Вот я очень боюсь, что у нашего начальства такое же впечатление сейчас, и это может быть ужасным по последствиям.
Ну, будем надеяться, что те сообщения, которые сейчас вот я вижу на ленте, там о том, как подразделение танковой армии Западного военного округа возвращается в пункты постоянной дислокации после учений, учений тут без кавычек, но, скорее всего, в кавычках надо употреблять, вот они соответствуют действительности. Но из тех событий, которые мы видели в последнее время, это я должен сказать, что на меня лично произвела очень сильное впечатление речь Джо Байдена. Вот, давайте мы послушаем основной, так сказать, текст.
Президент США Джозеф Байден обратился к американцам 15 февраля. Целью его выступления было объяснить позицию штатов по конфликту на границе России и Украины. В своей речи президент коснулся темы последствий для России в случае агрессии.
Если Россия вторгнется в ближайшие дни и недели, человеческие потери для Украины будут огромными. И стратегические потери для России также будут огромными. Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину окажется раной, нанесенной самому себе. Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры ответят решительно. Запад объединен и оживлен. Сегодня наши союзники по НАТО и Альянс едины и решительны, как никогда. И источником наших хрупких связей по-прежнему являются сила, стойкость и всеобщая привлекательность наших общих демократических ценностей.
Джо Байден также воспользовался возможностью, чтобы объяснить россиянам намерения США и союзников.
Соединенные Штаты и НАТО не представляют угрозы для России. Украина не угрожает России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине. Как нет и планов размещать их там. Мы не угрожаем народу России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России не являются нашими врагами. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие семейные узы истории и культуры.
Это было выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена. И давайте мы послушаем политолога Андрея Коробкова. Как видится это выступление из Соединенных Штатов?
Байден решил выступить 15 февраля, видимо, исходя из того, что все-таки вторжения на следующий день не будет, и объяснить американской публике, что, собственно, происходит. Главное для него было подчеркнуть, что он защищает определенные принципы, в том числе принцип государственного суверенитета, в данном случае Украины, и что имеет место все-таки единство взглядов среди европейских союзников. Поэтому вот целью Байдена было как объяснить свои действия американскому электорату, особенно в условиях, когда его рейтинги падают просто катастрофически, так и послать определенные сигналы и руководству России, и руководству Украины, и, наверное, даже главное, это союзникам Соединенных Штатов по НАТО. Была беспрецедентная интенсификация контактов между Россией и США, которой не было такой интенсивности, ну, по сути дела, 30 лет, вот, с момента развала Советского Союза. И было ясно, что Украина здесь во многом лишь повод, что реально Путин декларировал то же самое, что он сказал 15 лет назад в Мюнхене, но декларировал совершенно другим тоном. А именно, что правила игры меняются, США теряют свою позицию гегемона, и возникает вторая сверхдержава, в Китае возникает ряд других великих держав, в том числе Россия, роль Запада и Европы в целом уменьшается. И в этих условиях надо пересмотреть условия как баланса сил в целом, так и отношений, в том числе между Россией и Западом. И вот, ну, трагично для Украины, она стала в этот момент такой разменной монетой большой глобалистской политики. Как мы знаем, Запад ответил, что он не может, во-первых, рассматривать все эти вопросы в одном пакете, во-вторых, что он готов рассматривать ряд вопросов и идти на значительные, если не уступки, то хотя бы переговоры. Это и ракеты средней дальности, и в целом вопросы контроля гонки вооружений, меры доверия, другие вопросы. Но он не готов давать гарантии ни относительно ни расширения НАТО на восток, ни продвижения, скажем, вооружений и систем ПРО на восток. И все сразу застопорилось. Вот мы видели, что произошло еще большее обострение на российско-украинской границе. И делать какие-то шаги, в результате которых Байден будет обвинен своими оппонентами, прежде всего республиканцами, в слабости по отношению к России, невозможно. Поэтому Байден не может подписать то, что от него требуют, даже если бы он хотел. А он, по сути дела, и не стремится вот к предоставлению тех гарантий, о которых говорит и которых от него требует Кремль. После заявлений Байдена о том, что вторжение начнется 16 числа, Путин посылает сигнал, что войска начинают отзываться. И надо сказать, что он серьезно подставил Байдена здесь. И вот это выступление сегодняшнее, оно было во многом связано именно с желанием, но как-то обеспечить тыл. Если ничего не произойдет, то вот объяснить и элитам, и электорату, почему этого не произошло, вопреки обещаниям и предсказаниям. Но одна из целей того, что происходит вот буквально последние два дня, это вот посеять рознь между союзниками.
Ну, посеять рознь, как мы видим, между союзниками по НАТО как-то не удалось. Ну, правда, господин Орбан там, кажется, нашакалил кредит в 2 миллиарда долларов, вот, никак не изменив, правда, поведение блока НАТО. И вопрос Матвею Ганопольскому. Матвей, вот Андрей Коробков, он как бы пытается посмотреть не из Киева, а из, так сказать, штата Теннесси, где он работает в университете, на нас всех издалека, да, и видит некую геополитическую реальность, где Украина там такая пешка, Россия не пешка, а может быть более крупная фигура, а вот есть огромный там Китай, есть огромные Соединенные Штаты, идет большая геополитическая игра. На ваш взгляд, вот почему все-таки в этой игре Путин, ну, мне кажется, проиграл сейчас, создал вооруженную угрозу, а получил, ну, вот обещание по переговорам на темы безопасности, которые могли пройти без всего этого цирка?
Я начну с того, с чем я не согласен с коллегой Коробковым. Значит, первая вещь, с которой я не согласен, он сказал, что, по сути, путинское отступление военной техники, вывод военной техники, он поставил Байдена. То есть, получается, в какой-то степени, если я правильно понял коллегу, что Байден, ну, как бы был бы удовлетворен, если бы началась война? Не думаю. В голову Байдена, хотя американская политика гораздо более прозрачная, чем российская, но мне кажется абсолютно понятно, что это нагнетание было, ну вот в первую очередь, так сказать, ну там несколько было таких градаций, но во многом консолидировать Запад, напугать Запад. Я не знаю, можно ли сказать в хорошем смысле напугать Запад. В хорошем смысле. А второе, уже без всяких ограничений заставить и Соединенные Штаты, то есть себя, и Европу без ограничений давать оружие. Я обратил бы на это внимание ваше и всех радиослушателей и телезрителей. Сейчас оружие в Украине идет без всяких ограничений и уже не делится на летальное и нелетальное. Вторая история. Понимаете, ну как это? Бывает любовь большая, бывают героические какие-то подвиги, а бывает, например, подвиг одного человека или подвиг одной какой-то маленькой страны. Вот мы же помним там какой-то героизм в какой-то маленькой страны, которая, например, оборонялась от Римской империи. Это все непросто. Понимаете, когда Путин говорит слово «геноцид», на котором подвергается русскоязычная публика в ДНР и ЛНР, которая находится под управлением ДНР, ЛНР и России, то становится понятно, что нормальных взаимоотношений не будет. Он в плену... У меня когда-то в детстве мои родители читали такую книжку сексуально-эротического, дореволюционного еще, наполнения, которое называлось «В пылу страстей». Вот Путин находится в каком-то пылу страстей, может быть, он книжку прочитал, эту или какую-то другую. Но если бы вокруг него были адекватные люди, то радиослушатели это не видят. Я показываю в экран свой смартфон и читаю свежую новость сегодняшнего дня. Две новости. Первая. Зеленский и Порошенко сократили разрыв в президентском рейтинге. Вторая новость. Рейтинг партии «Евросолидарность», то есть партии Порошенко, увеличила отрыв от «Слуги народа». И если бы Путину объяснили, что основная масса украинцев, страны, на которую он плевать хотел, отходит от Зеленского и начинает склоняться к более радикальному и нетерпимому в отношении Российской Федерации с огромным антирейтингом плохого, выпускающим конфеты Петра Порошенко, и его рейтинг растет неуклонно, а рейтинг Зеленского, такого усредненного президента, который не называет Россию агрессором, а говорит «наши противники» и так далее, то, что происходит гигантское перемещение общества в его предпочтениях в сторону еще большего радикала, может быть, он, Путин, свой базар и профильтровал бы. Мой призыв – не считать Украину объектом, она субъект. Это наибольшая страна в Европе. Поэтому с геноцидом и распятыми мальчиками нужно немножко повременить, если ты действительно хочешь нормальных взаимоотношений со своим ближайшим соседом.
Ну, в этом есть, безусловно, сомнения насчет нормальных отношений с ближайшим соседом. Ну, с кумом-то, Медведчуком, понятно, хочется иметь хорошие отношения, а с другими как-то не получается. Но я бы обратил внимание, что у Путина тоже рейтинг растет. Вот мы видели последние опросы иностранного агента Левада-центра, там у него чуть-чуть подъем начался на этой, в кавычках, патриотической волне. Леонид, а может быть цель-то в том, чтобы вот люди перестали, так сказать, о российских проблемах думать, там, рост цен, всякие там сложности разнообразные и прочее. И вот кто виноват? Ну, кто виноват? Вот сейчас я читаю сообщение. Россия вынуждена тратить финансовые и материальные ресурсы для реагирования на военные угрозы от США. Совбез РФ. США создали в Европе группировку из 60 тысяч военнослужащих. Совбез РФ. Вот, пожалуйста, кругом враги подъезжают на танках. Совбез сообщает вам.
Я думаю, что, конечно, наши власти используют это и хотят использовать это напряжение для того, чтобы объяснить внутренние провалы, но мне кажется, это им не очень удается. Я много раз слышал в магазинах, на рынке, там еще где-то, ненормативную лексику относительно роста цен и всего прочего, но я почему-то никогда не слышал там, чтобы сказали, вот американцы сволочи, цены на картошку выросли. Вот такого я не слышал. Американцы, конечно, сволочи.
Но есть шутка, кто гадит в подъезд.
Ну, разумеется, разумеется. Но это вот действительно шутка. В это люди не верят. Когда спрашивают, кто будет виноват, если будет война с Украиной, то, к сожалению, только 4% населения говорят, как мне кажется, чистую правду, что виновата будет наша страна с вами, вот она это устроит. Но только 4%. В этом смысле пропаганда успешна. Я полагаю, что все, что сейчас устроил вот это веселье вселенское Владимир Владимирович Путин, не стоит недооценивать его искренность. Вот. Мне кажется, что он действительно верит в то, что говорит. Вот он верит, частично.
То есть 5 часов исторического ревизионизма, как сказал Макрон, вот, который он получил
примерно
при
так,
встрече.
Да, да.
Это все вера.
Ну, в значительной степени. Он действительно в это верит. Он действительно верит, что, что есть некие англосаксы. Кстати, обратите внимание, появился новый политический субъект. Англосакс.
Но да. Это чтобы развести с франко-германцами. Но,
понимаете, вот не только чтобы развести, а вот вера в то, что англичанка гадит, она действительно существует. Да? Они вообще все сволочи, они все нас не любят. Вот мне кажется, что Владимир Владимирович Путин действительно живет вот в этом мире. Этот мир придуманный, этот мир иллюзорный совершенно. Да? А плохо-то что? Мало кто живет в иллюзорном мире. В любом доме престарелых масса людей, которые живут в совершенно реальности. Да? Только они, у них нет кнопочки, они не принимают решений. А наш-то принимает решения. И в этом смысле это действительно очень опасно. Поэтому вот его странная картина мира, я думаю, что она неправильная. Ну, о чем говорить там? Украину создал Ленин. Ну, что ты не говоришь, дяденька? Вот, что там русские и украинцы – один народ, что русские и украинские – это один язык. Какой, к черту матери, один язык? Вы что говорите, ребят? Я довольно часто выступаю на украинском телевидении. Когда меня вот подключают, я слушаю, что они говорят. Но я, ну, не знаю, ну, треть понимаю, может, половину понимаю, но никак не больше. Разные языки, ну, а он верит, что
мифы один... овладевают сознанием.
Вот это и есть самое страшное. Понимаете, когда политический лидер врет, вешает лапшу на уши подведомственному населению и понимает, что он врет. Это, конечно, плохо, это цинизм там и так далее. Но когда он врет, а думает, что говорит правду, это еще хуже. Я подозреваю, что в значительной степени Владимир Владимирович говорит правду, и то, что он сейчас устроил, это не инструментальная вещь, а давай мы подготовим к выборам, там рейтинг поднимем и так далее. Если еще рано сейчас поднимать рейтинг, выборы только 24-го. Это и действительно выражение его взгляда на мир. Его и его ближайших людей, с которыми он все-таки иногда, хоть вот через стеклянную перегородку, но все-таки как-то он же общается. Вот. Общается же как-то. Вообще это удивительно, конечно. Вот, видимо, единственный человек, который имеет полную гарантию не заболеть ковидом, потому что он понимает, что а на кого же ему страну оставить, и поэтому он сразу заранее лег в огромный стерилизованный гроб. Вот не дожидаясь ковида, в котором он, собственно говоря, и живет сейчас.
За длинным столом. Но я бы еще обратил внимание на тему санкций, о которой говорил Матвей Ганопольский. Собственно, эта тема возникла и в речи Джо Байдена. И, собственно, видимо, многие в России не догадываются о том, что неприятности вот за такую, назовем ее мягко, активную внешнюю политику могут быть достаточно большими. Вот что говорит о санкциях политолог Андрей Коробков.
Ну, примерно понятен список. Они все время обсуждаются, они все время перетасовываются. Это и отключение России от системы SWIFT, это блокирование операций российских банков с долларами, это полная блокада деятельности ряда российских банков, в том числе, скажем, Сбербанка, ВТБ. Это, помимо всего прочего, полное блокирование операций с российским суверенным долгом, что весьма серьезно. Это личные санкции против окружения Путина. И вот что интересно и что важно, это новые санкции, которые недавно стали обсуждаться. По сути дела, это повторение той программы так называемого КОКОМ, Координационного комитета, которые действовали в годы Холодной войны. Они были введены еще при Трумэне. А именно запрет высокотехнологичного экспорта в Россию и блокирование, например, полное экспорта электронных элементов, в том числе чипов, блокирование тех технологий и продуктов, которые важны для развития военной, высокотехнологичной, космической промышленности. И это, конечно, вот серьезные санкции, которые могут серьезно ударить. Они обсуждаются вот помимо последних многие годы, но не приводятся в действие. Тут есть свои причины. Первое, это возникает вопрос, ну, если вот ввести эти санкции, то что дальше? Какие меры после этого может применять Запад? И возникает вопрос, на что дальше переход к каким-то более жестким действиям. Второе, это неясен характер воздействия этих санкций на европейскую, американскую, мировую экономику. в ситуации, когда, в общем-то, и так ясно, что мы приближаемся к экономическому кризису. В последние дни широко обсуждается вопрос, вот к чему приведет введение санкций против «Северного потока-2» и в целом в энергетической сфере. С одной стороны, это приведет, видимо, к серьезным трениям между США и Германией. С другой стороны, вот уже открыто все время говорится, что это может привести и к перебоям в снабжении энергоносителями, и к резкому росту цен. Опять же, для Байдена, да и для Джонсона сейчас это крайне неприятная новость была бы. Ну и есть вот вопрос с личными санкциями. Вот я лично не уверен, что введение дополнительных санкций против олигархов и российской элиты в целом будет таким уж неприятным сюрпризом для господина Путина. По сути дела, это усилит его контроль над верхушкой.
Вот это Андрей Коробков. Вопрос Матвею Ганопольскому. Что лучше для вас, для Украины? Угроза санкций против режима Путина или санкции, которые были бы введены хотя бы частично превентивно?
Есть несколько ответов. Первый ответ, если помните, Михаил, нам известно еще со школьных времен, поговорка «нам, татарам, все равно». И я сейчас поясню, почему все равно. Конечно, я бы хотел, чтобы эти санкции все были введены сегодня, а еще лучше вчера, для того, чтобы Путин стонал, для того, чтобы Абрамович вырывал там волосы, Усманов продавал последнюю яхту и так далее, и так далее. Но Путин возвращает войска. Хотя он унижает Украину, там, бандеровцы, вот это вот фашизм и так далее, надо проигравшему дать спокойно уйти с высоко поднятой головой, как правильно вы говорили с Леонидом, еще и объяснить, что это величайшая геополитическая победа. Поэтому мне кажется, что Запад очень правильно делает, когда подвешивает все время, тасует, дисплеирует, показывает, какие могут быть санкции. Кроме того, тут есть еще один момент, как я уже говорил в отношении Крымского моста. Я понимаю, что там Скобеева меня покажет и скажет, что я очередной фашист. Но это правда, потому что Крымский мост в случае полноценной агрессии России и «Северный поток-2» будут взорваны неустановленными лицами. Причем, я реально говорю, это могут быть совершенно не украинцы и совершенно не американцы. И мы никогда не узнаем, это могут быть какие-то шахидообразные люди, которые подъедут по Крымский мост на какой-то барже, в которой тонны взрывчатки.
Ой, Матвей, давайте не будем такие ужасные сценарии.
Правильно,
рисовать.
Не будем.
Войска
так вот, смотрите,
уезжают.
Что я говорю.
Вот слава богу.
Уезжают. Так вот, смотрите, почему я это сказал. Я понимаю, что это дразнит ухо, но хотел бы я этого? Ответ – нет. Нет. Потому что в Крыму и на Донбассе, и в Германии живут простые люди. И бюджетники в Российской Федерации получают деньги в том числе от нефти и газа, а может быть полностью от нефти и газа. Понимаете, и я совершенно, как и весь цивилизованный мир, не собираюсь портить им жизнь. Вот, кстати, почему американцы не вводят SWIFT. Потому что SWIFT – это, так сказать, история, которая затронет абсолютно всех. Поэтому нужны санкции? Нужны. Но я сейчас, я считаю, что не сейчас. Россия ушла. Она должна закрепить в себе взаимосвязь, вот как фистула у собаки Павлова. Если ты идешь в атаку на соседнее государство, будет плохо. А если ты не идешь в атаку и отводишь войска – то ты будешь большим царем, императором, еще бог знает чем, в своей стране. Вот такая вот история. Поэтому хочу санкций, хочу пекельных, то есть адовых, да, но не сейчас.
Леонид, вот какой вопрос. По поводу санкций, персональных санкций, о чем говорил Андрей Коробков. Ждали ведь санкций, связанных с делом Навального, с использования отравляющих веществ, химического оружия, вся эта тема потерялась и ушла в никуда теперь на фоне вот этой военной угрозы. И некоторые люди пишут, вот я читаю, что все устроено не с геополитическими целями, а чтобы отвлечь всех от дела Навального, тем более начался суд, а это главный оппонент режима. И вот Алексей действительно на этом суде, который в колонии, в Покрове, выступает, в общем, надо сказать, яростно. А замечают ли это? Дайте нам.
Я хочу участвовать в выборах. Я хочу, чтобы другие президенты участвовали в выборах. Я хочу, чтобы была партия, за которую я буду голосовать. Я рекомендую выпускать народных и других людей. Что моя деятельность – это деятельность по организации людей, которые не нравятся людям России, которые не нравятся людям России, которые хотят остановить от власти людям России, потому что не Россия Путин – это ограбление нашей страны. Нет другого. Ни колонии, ни ВСП, ни прокуратуры, нет этих химических оружий, Путин и все остальные. Я не боюсь, потому что считаю нас унизительным и полезным бояться этого всего. То плохо жить и смириться с этим совсем.
Вот Путин, который не называет фамилию Навальный принципиально, он маску не носит и фамилию Навальный не называет. Вот он мог замутить вот огромное такое мероприятие ради того, чтобы его противник оказался в информационном вакууме, ради того, чтобы оппозиция потеряла, так сказать, голос, скажем так.
Как... Нет, вот в это я не верю. Да? Можно скажу, что Алексей молодец и герой, и это, конечно, очень здорово вообще то, что вот он делает. И, кстати говоря, когда что, какой в этом смысл, вот зачем он вернулся, там никакого толка в этом нету. В этом есть толк, в этом есть стратегический толк. И как раз вот люди, которые так себя ведут, они меняют мир. Вот они меняют мир. И в долгосрочной перспективе, это, конечно, совершенно вот его там возвращение, все, что вот как он себя ведет сейчас, это фантастически важно для всей нашей страны, а может быть и для мира. Вот, дай бог ему сил, здоровья и так далее. Вот. Я думаю, что... А вот по вашему вопросу, я думаю, что нет. Я думаю, что это слишком, так сказать, сложно для цирка. Значит, дело в том, что вот западные державы, почему они не ввели санкции против за дело Навального? Да потому что наплевать им на это, честно говоря. Да? Вот, простите за некоторый цинизм. Байден думает о безопасности своей страны. Понимаете? Вообще президент должен думать о безопасности своей страны.
Ну вот что... в Британию ездили с новичком. И...
Вот это не маги. Вот это не маги, понимаете? Вот это вот плохо. А то, что ты внутри страны со своими расправляешься, да? Нет, ну мы, конечно, скажем, что это нехорошо.
Вот Шольц сказал, что нехорошо все
спасибо,
происходит.
Спасибо, что Шольц сказал, да. Вот. Но, в общем-то, понимаете... Они думают о своих странах. От того, что наш президент не думает о своей стране, это не значит, что они не думают о своих странах. Они думают. Да? И в этом смысле для них важна их безопасность. Почему они так сейчас на Украину вот так вот все сошлись? Да? Не потому, что они украинцы. Я уверен, что не потому, что они крайне симпатизируют. Может, симпатизируют, может, нет. Вот. А потому, что они понимают, что это угроза их безопасности. Что ну, нельзя вообще такое позволять. Понимаете? А дальше чего? Дальше Польшу будут захватывать, да? А дальше оказывается, что и в Германии есть исконно русские земли, и там русские солдаты погибают.
Байден же сказал, что ни один сантиметр, так сказать, территории НАТО не отдадим без, так сказать, сопротивления.
Правильно, хорошо, что сказал, но они сейчас защищают свою безопасность. А Навальный в этот периметр безопасности, он не так уж сильно входит для них, да? Поэтому я думаю, что, во-первых, и санкции, понятно, что не могло быть по Навальному, потому что это внутреннее дело, как бы, слушайте, Миш, есть какая-то дикая страна на Востоке, да? Там по улицам ходят медведи, там правит какой-то странный мужик, который, значит, выступает с какими-то историческими изысканиями, тоже странными, да? Вот. И что? И он там пытался убить кого-то из своих политических оппонентов. Да горел он огнем. В Африке тоже убивают, даже съедали иногда.
Какой цинизм.
Извините, это я думаю, что они так думают. Я думаю,
а
что
может
они
быть,
так
ошибаетесь.
Думают.
Может быть, у них есть идеалы, ценности
у
и принципы.
Есть, Миша, у них есть идеал и ценности, в это я верю абсолютно. Да, в это я верю абсолютно. И у меня с Байденом было только шапочное знакомство, но я знаю людей, которые хорошо его знают. Да? И они говорят, что у него эти идеалы и ценности есть, так же, как они были у Обамы. Да? Но я думаю, что когда они заступают на столь высокий, высочайший пост, да, то у них есть иерархия. У них есть иерархия. И главное в этой иерархии – это безопасность и интересы собственной страны. И их активность в защиту Украины сейчас связана с тем, не столько с идеалами, сколько с тем, что они защищают безопасность и интересы собственных стран. И, вот. И правильно делают. Поэтому, кстати говоря, они и столь решительны. В смысле, поэтому они так себя, в общем-то, достойно ведут, как мне кажется. Поэтому Мюнхен не состоялся.
Ну, я бы заметил, что Навальный защищает интересы граждан России, безусловно.
Несомненно.
А, кстати, и Явлинский, который призвал собирать подписи против войны, тоже защищает интересы граждан России.
Не только Явлинский, как раз интеллигенция, который неделю-полторы назад стал собирать подписи против войны. И, по-моему, кстати, Григорий Алексеевич вот это обращение тоже подписал. Я вот подписал обращение «Яблоко». Естественно, вообще надо сказать, что антивоенные настроения в России растут. И в этом смысле, знаете, что меня внушает оптимизм? Почему важно, что там 16-го не ударили? Потому что 17-го ударить тяжелее, чем 16-го, а 25-го тяжелее, чем 17-го. Потому что время работает против войны. Потому что Украина усиливается, Путин ослабевает, как мне кажется, а антивоенные настроения в России растут и захватывают всякие неожиданные круги типа генерал-полковника Ивашова.
Хорошо, Матвей, можно пару слов из Киева о Навальном? Как вы понимаете его роль и место в России?
Михаил, вы так все время говорите из Киева, как будто я, кроме того, аналист украинского телеканала, я не журналист радиостанции «Эхо Москвы». Не далее, как вчера, я написал... Эта тема была, я пишу комментарии на этой неделе, я там написал о том, что это ужасно, и то, что самое главное, мы ничего на данном этапе не можем сделать. Так устроена Россия, об этом много говорилось. Но вот в чем я хотел немного, так сказать, не согласиться с Леонидом, которого я безмерно уважаю, я хотел бы напомнить, что внутреннее – это внутреннее дело. Только давайте не забудем, например, о поправке Джексона Веника, который был принят и отменен по историческим меркам совсем недавно. Вот не разрешали определенной этнической группе выезжать из Советского Союза. Приняли это ограничение. А закон Магнитского, разве это закон и санкции по Магнитскому, разве это не противодействие Западу вот этой людоедской политике российской власти? Так вот, мое предположение вот какое. Это, конечно, внутреннее дело, я все понимаю, для Путина это не важно, кто такой этот Навальный, он даже его не называет фамилию. Но мы с вами все ожидаем большого всенародного праздника, это нового уголовного дела и нового приговора, там десяточка, 15, что-то там будет. Вот тогда я вам просто гарантирую, тем более, что у меня есть по этому поводу некоторая информация из кругов иностранных здесь, в Украине, потому что здесь дебатируется этот вопрос, и тут выступают представители разных стран. Ну, закон Навального начнется, оно будет усиливаться, и начнется то, что было во время Холодной войны, которая, собственно, на мой взгляд, Байден и объявил новую Холодную войну Российской Федерации. Потому что интересно, вот мало кто заметил, но он не говорил там ни о Крыме, ни о Донбассе, он говорил вообще, что он не назвал, конечно, как это, империя зла, да, он все-таки, так сказать, другой, не Рейган, но что-то империозлистское в его словах прозвучало. Поэтому я не очень беспокоюсь, тем более, что ничего не могу изменить в деле Навального. Он замечательный, и этим все сказано. Как только будет следующий приговор, это будет повод, это будет звериный оскал кровавого режима и так далее, и так далее. Ну и мы знаем, в Соединенных Штатах парламент, вот в общем понимании парламент, это структура независимая. Более того, они даже умудряются делать некоторые законы, которые не может Байден или любой другой президент отменить. Поэтому ждем закона Навального. Мало не покажется.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Политик Леонид Гозман, журналист Матвей Гонопольский, политолог Андрей Коробков. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.